Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск нашего цикла в эфире. Эту программу мы посвящаем юбилею народной артистки Советского Союза Элины Быстрицкой. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и принимаете нас. Элина Рамна, у меня, конечно, есть несколько вопросов, но прежде хочу передать самую-самую большую любовь всех наших слушателей, а это действительно огромная аудитория, все те, которые с восхищением смотрели ваши роли в кино и приезжали в Москву специально в Малый театр, чтобы посмотреть Быстрицкую. Вот смотрите, ваш путь в театр не был таким простым. Война, вам 13 лет.
Я большое дело делала, я помогала родине.
И так вы себя и ощущали?
Да, конечно, я пошла, как же. Кругом плакаты висят, все для фронта, что ты сделал для фронта, родина мать зовет и так далее, все эти плакаты. Как я могла не пойти? Я считала, что я уже могу. Понимаете, у меня не получилось образование школьное, потому что война была, мне было не до этого. Угу. Я просто не могла. Я где-то сдавала какие-то экзамены, но знаний у меня не было. И когда меня, как участницу войны, приняли на второй семестр техникума медицинского, я решила, что это моя возможность продолжать учебу. Я все сделала, я всю практику прошла, я все сделала. Только потом я уже не работала, потому что во время практики я поняла, что я не смогу стать врачом. Я понимала, какая это колоссальная ответственность. Я видела много смертей от ран, от потери крови, от гангрены, от столбняка, ну и так далее, да? То, что было во время войны, это был фронтовой госпиталь, я все это видела. Я приучена была родителями, что если я что-то обещаю, то я должна делать, и делать это основательно. Я поняла, что я это делать не смогу как следует. А ничего другого я не умела. Правда, в самодеятельности у меня что-то получалось. Вот я и пошла в театральный.
Ну, вас приняли?
Меня приняли, да.
Вас приняли.
Приняли.
И сначала это был Киев, да?
Да, как же, это Киевский театральный институт имени Карпенко-Карова, украинский факультет. Я должна была стать актрисой украинского театра.
Вы говорите на украинском языке?
А как же. Угу. Я хорошо знаю украинский язык. Я понимаю практически все, и я не очень могу разговаривать свободно, потому что мне приходится тогда искать.
Угу.
Я отвыкла уже.
Ну, конечно.
Но стихи на украинском языке я очень хорошо знаю.
А как вы попали в Вильнюс?
Я закончила институт. Мой отец, военный врач, в это время был в Вильнюсе. И я поехала к папе с мамой. Я должна была приехать на работу в Москву. Меня приняли в театр Моссовета. Но я получила в Вильнюс свои
документы. Это Завадский?
Обратно. Да, у Завадского, да. Я получила документы обратно. Я не могла понять, в чем дело, но я пошла в Вильнюсский русский драматический театр. Меня посмотрели там. Там были актеры, с которыми я что-то, значит, сделала. И меня приняли в эту труппу. Там я начала работать. И там я работала до 1956 года. До съемок в «Тихом Доне».
Угу. Ну, о «Тихом Доне» это вообще отдельный разговор. Мне, знаете, вопрос по поводу другого вашего фильма. «Неоконченная повесть».
Да.
Ну, конечно, я видела это кино и не один раз. Кстати, наше телевидение его показывает.
Да, довольно часто.
Довольно часто показывает. Вы там играете с Бондарчуком. Играете такую любовь, что просто захватывает дух. Но правда ли, что в этот момент у вас не были хорошими отношения?
Да, это правда.
И тем не менее такая любовь на экране.
Ну, если вы обратили внимание, то снимают отдельно его план, отдельно мой план.
Нет, я не обратила. Я видела,
это так, потому
я видела все наотмашь.
Нет, ну там тончайший режиссер Фридрих Маркович Эрмлер. Тончайшие, уникальные, у него были великие картины просто. Вот. Он сумел это сделать. Он сделал так, что каждый из нас обращался внутрь себя.
Ну да.
И все это на крупных планах.
А Эрмлер знал о том, что у вас
это
не любовь?
Это случилось во время съемки. Меня обидел Бондарчук. И я сказала, что я с ним не буду сниматься. Я расплакалась и ушла из кадра. Меня привели в чувство. поправили грим, и Эрмер сказала: «Со мной будешь играть?» Я сказала: «Буду». Вы знаете, он был уже очень болен. Ему было не так много лет, я не знаю сколько, но его во время, когда ставили свет, когда готовили кадр, он отсутствовал. Угу. Это был второй режиссер, да, по-моему, Семен Деревянский все угу. это сделал. Деревянский пошел за ним. После этого, когда я сказала, что я не буду сниматься, пригласили Фридриха Марковича. Вот он меня... Я, знаете, я бесконечно уважала его, потому что в фильме «Она защищает Родину» Смолецкая. Великий гражданин. Ну что, вообще, это же колоссальная режиссура была. И я выбрала этот фильм. Я выбрала съемки у Эрмлера. Я отказалась от участия в «12 ночи» в двух ролях.
Виолу.
Виолу и Себастьяна. Я отказалась, я взяла вот это.
Костюмный, красивый фильм.
Да, и Шекспир. Можете представить, да? Нет, я хотела к Эрмлеру. Я знала, что надо учиться.
Угу. Да, и там была Клара Лучкова.
Да, да, там Клара замечательно сделала.
Да, но, да. А теперь другой фильм, да. Ну, который любим уже многими поколениями. Вот его, кстати, не так часто показывают. «Добровольцы» с Михаилом Александровичем Ульяновым. Вообще там все потрясающие.
Там замечательный режиссер. По-моему, он ученик Герасимова. Я помню, как я просилась на роль Лёльки. Не то, что я не имела права проситься на роль. Я знала, что это нельзя, это неприлично, неэтично. Но я каждый раз, когда я встречала его у Фраткиных, а я дружила с женой Фраткина, я всегда спрашивала: а кто будет играть Лёльку? В конце концов, Егоров мне сказал: она стриженная, а у тебя длинные волосы. Ну, я поняла, что я не гожусь. Но Клеопатра Сергеевна, ассистент, не могу сейчас вспомнить фамилию, но я помню имя, отчество. Она сказала: давай мы с тобой сделаем косыночку. Косыночки пришили отстриженные уголки. И фотографию показали Егорову. Он сказал: ну давайте пробу сделаем. Пробу я выиграла.
И все.
И все.
В этом фильме есть одна сцена, потрясающая. Сцена собрания, где его клеймят, и вы заступаетесь за него, просто от сердца. Сердце выскакивает. Знаете, и я когда читала о вас, я вспомнила другое собрание, которое было в Киеве, в вашем институте. И было оно посвящено вам, когда вас клеймили.
Да.
А вот когда вы снимались, у вас не было вот этих ассоциаций?
Нет, я знала. Угу. Я знала, что это такое. И все, что я могла сказать, я сказала в этой роли.
Все-таки какая-то
перекличка. С автором я не разговаривала.
Конечно.
Это правда.
Вообще вот так вот, когда читаешь о вас, то понимаешь, что обиды вы не сносили. Вы отвечали на них.
Знаете, я с детства привыкла.
Да.
Я девчонкой была, я с мальчишками дралась. Если меня обижали, я обязательно сдачи давала. Я не сумела бы промолчать, отойти в сторону. Угу. Во-первых, я всегда была физически хорошо подготовлена. Поэтому я могла дать отбой. В данном случае, когда это было собрание, я понимала, что ложные обвинения, что они несправедливые, я это понимала. И поскольку до этого у меня была биография очень комсомольская, очень честная и самоотверженная, меня никто не звал работать в госпитале, меня никто не звал сдавать кровь для раненых, меня никто не звал дежурить по ночам. Понимаете, я это делала, несмотря на то, что у меня был еще очень такой юный возраст.
Угу.
Я считала себя членом общества и боролась за идею, которую я исповедовала в душе.
Ну вот смотрите, какие у вас блистательные партнеры, а? Сейчас я говорю только о кино.
Да мне везло как. Какие режиссеры.
И режиссеры. И какие партнеры. Но партнеры, мужчины какие,
да,
а?
Да.
Черкасов.
Да.
Все остается людям.
Да, кстати, и Бондарчук.
Бондарчук, безусловно.
Замечательный актер.
Конечно.
Замечательный, что говорит. Другой вопрос, почему-то так получилось.
Почему? Это бывает.
Я не знаю.
Да.
Во всяком случае, я на него не в обиде. Все, что я могла, я сделала в картине.
Да, это точно. А потом Ульянов. Это просто.
Да. И Глебов.
И вот, наконец, Тихий Дон. Тихий Дон, который принес вам...
Ну, добровольцы все. Были после Тихого Дона.
Вы понимаете?
Да.
А люди... Хотя «Добровольцы» – очень известная картина.
Да.
И роль ваша – просто сумасшедшая роль. О такой мечтают, наверное, все актрисы.
Да.
И даже сегодняшние. Я уверена в этом. Но «Тихий Дон» и «Аксинья» – это вот попадание, что называется, в десятку. Но это тоже же было непросто.
Это очень непросто.
Сколько же актрис на эту роль претендовала?
Да, я знаю, что 31.
Вот. И среди них звезды.
И среди них были известные.
Угу.
И я опасалась этого. Но я честно работала. Пробы были. Я попросилась на кинопробу. Я никогда не просила роль. Но кинопробу я считала, что я вправе, поскольку это конкурс.
Угу.
Вот, я попросилась. И меня утвердил Шолохов.
Это правда, да?
Правда,
что именно Шолохов?
Именно Шолохов. Ему показали несколько проб. Не все 30. Несколько. Я не знаю, сколько. Я в это время знала, что Шолохов на студии смотрит. Но я боялась ему на глаза показаться. Потому что я считала, что в костюме, в гриме... И благодаря текстам, которые он написал, я могу быть Аксиньей. Но в жизни я понимала, что я совершенно другое что-то. И я боялась, что он меня увидит и поймет, что это только моя работа. И вдруг ему это не понравится. У меня были такие соображения. Я попросила Клавдию. Клавдия Николаевна была у нас ассистент режиссера. Она мне позвонила после утверждения. «Поздравляю, Аксинья». Она сказала, если бы вы были вот при этом, вы не представляете, какие прыжки, какие обезьяны, что было со мной. Я не могу даже вспомнить, что со мной было, потому что пробы шли полгода. Я приезжала из Вильнюса на пробы, уезжала обратно. И я ничего больше не хотела. Так, я так мечтала.
И полгода вы были в полном неведении.
Неведение абсолютное, до утверждения. Другой вопрос, что я осваивала материал с каждой пробой.
Угу.
Понимаете, я не расставалась с книгой. А потом, во время войны, наш госпиталь какое-то время находился в станице Обливской. И я их чувствовала.
Вы видели этих женщин?
Я видела этих женщин, конечно.
Но вот это коромысло.
Ну, это для
Откуда
меня было просто.
Вас?
Нет, я занималась. Когда начались съемки, я занималась. Я вставала в 6 часов утра. Шла, набирала воду. Со мной была казачка пожилая, которая меня учила этому. Она мне потрясающее замечание. Она говорила, ты как положишь коромысло, иди бедрами, как бедра. Понимаете, чтобы это не двигалось,
да.
Иначе вода уйдет.
И так вы учились?
И так я училась, и я это освоила. Но я физически, я вам сказала, я физически вообще была крепкая. Я никогда не была слабенькой.
А Глебов вам сразу понравился?
Он мне чудовищно не понравился. Григорий моложе Аксиньи, а Глебову было уже 40 или даже 42.
Угу.
Ну куда же так-то? Причем вы знаете, как это получилось. Не было Григория. Начались съемки, а Григория все еще не было. Меня уже снимали. Его нет и нет. И вдруг снимали одну сцену. Там офицеры были. Среди офицеров был он, но я не обратила на него внимания. Я утром обратила внимание на чудовищную деталь. Герасимов сказал Рапопорту: «Володя, вот я сейчас нарисую, и сегодня будет у нас Григорий». И я посмотрела на этот рисунок. Скуластое лицо, раскосые брови и глаза, такие чуб, фуражка. Это рисунок был.
Угу.
Причем, знаете, чернильным ручкой.
Набросал.
Набросал. Я так еще подумала, думаю, ничего себе разговорчики. Не станешь же ничего говорить. Во второй половине дня была эта съемка. И вдруг берут какого-то там из этих присутствующих на офицеров на массовку и просят Герасима, говорит, загримируйте. И он возвращается после грима. Я на него смотрю и думаю, уже был старый только что, а сейчас вроде ничего. Но нет, все-таки нос ему приделали. Ну, знаете, начинаются такие штучки.
Угу.
Да? И так продолжалось довольно долго. Когда я увидела, как он, его лицо крупным планом, когда он убил этого австрияка, я поняла, что это очень большой актер. И я успокоилась.
Угу.
А так я работала, я страдала. Не тот Григорий у меня.
Нет, ну вот сейчас уже по истечении лет, если можно, вот ответьте на такой вопрос. А в течение съемок вы им не увлеклись?
Нет.
Все-таки такая любовь.
Нет. Знаете, я, в общем, человек чести. Он приехал на съемки со своей женой, с маленькой дочечкой. Понимаете? То есть, ну куда лезть вообще? А потом, честно говоря, он не в моем вкусе.
Поняла. Все ясно. А кто-нибудь был из партнеров в вашем вкусе? Можно даже его не называть.
Нет, я вот сейчас думаю. Я пытаюсь вспомнить.
Уж такие мужчины.
Понимаете, у меня... Всегда было, с самого раннего возраста, было такое чувство, что на работе надо работать.
Угу, угу. Никаких служебных романов?
Никаких. В моей жизни это быть не должно было.
Угу.
И так я и жила, так и живу.
Мне еще такой вопрос. Вы всегда поразительно стильно, красиво одеты. Вот вернемся в то время, когда вы начали выезжать за рубеж.
Да.
Что тогда было? Ничего тогда не было. Как вы выходили из положения?
Шикарно.
В Париже вы
Сейчас
были.
Сейчас расскажу.
Да.
Вся Литва меня собирала. Мне сшили шубу, мне сшили костюмы, мне сшили вечерние платья. То есть меня так одели. Единственный момент был очень смешной. Мне сделали замшевые черные длинные такие перчатки. И вот я помню, Симон и Синьоре и Монтан пригласили нашу группу на какой-то там, то ли на ланч. Короче говоря, я сняла перчатку.
Угу.
У меня была черная рука, потому что
замши. Ой.
Ну, я там водочки налила, на салфеточку вытерла это все.
Там под столом потихоньку.
Конечно. Но вот это единственное, в чем я могла где-то какой-то упрек сделать. А так я себя чувствовала прекрасно одет.
Рядом были тоже же ваши коллеги, актрисы, женщины. Как-то всех кто-то собирал,
была
что ли?
Была Целиковская, она была тоже очень хорошо одета.
Ну, Целиковская, ну, наверное, конечно.
Была Аллочка Ларионова, красавица необыкновенная, с которой мы очень подружились.
Вы просто были красавицей, совершенно неважно, во что вы были одеты.
Это еще там было, я сейчас не помню. Пелецкая была еще.
В общем, честь страны вы не опозорили за рубежом.
Нет, мы ничего не опозорили.
А что такое для вас малый театр?
Малый театр. Я была студенткой второго курса. Малый театр приехал на гастроли в Киев. Я увидела 4 спектакля. Я училась на украинском факультете. Поэтому для меня русский театр такого уровня, знаете, заоблачная мечта. Было бы хорошо. И проходят годы. Я снимаюсь в «Тихом Доне». Я уже поработала в Вильнюсском театре. Сестра Ольги Аросевой, Елена Александровна Аросева, была моей партнершей в Вильнюсе. Она в это время была, по-моему, в Москве. Мы с ней увиделись. И она мне сказала, я ей сказала, что, знаешь, мне бы надо в театр пойти. Меня готовы были взять в Пушкинский театр. Но там просто не получилось тогда. Я начала сниматься, я не могла это ничего сделать. А тут уж надо вот закончиться съемки, надо бы как-то. И она мне говорит, тебе надо идти в Малый. А меня могут взять туда. Возьмут. Тебя обязательно возьмут. И я написала или позвонила Царёву, что я хотела бы встретиться. Я пришла к нему и сказала, что я хотела бы прийти в Малый театр работать. Он сказал, он позвонит в течение 2 недель. На 5-й день был звонок. Меня попросили прийти и взять роль, почитать пьесу. Это был «Веер леди Уиндермир». И вот после «Донской казачки» английскую аристократку играть. Представляете, какие диапазоны?
Да.
И я, конечно, да, конечно. Меня взяли на договор. 1,5 года я была на договоре после премьеры. Я не помню сейчас, может быть, не 1,5 года, может, но после премьеры меня взяли в штат.
И с тех пор
вы в штате? С 1958 года я в штате
Малого театра.
Да.
А вот скажите, как вы думаете, если можно, сегодня Малый театр, вы знаете, столько появляется театров маленьких, больших, где нет занавеса, где нет оркестра, где нет, мягко говоря, много чего нет. Собираются там 3-4 человека, играют спектакль. И вот Малый театр сегодня, он ведь очень востребован. Почему?
А люди, которые составляли славу Малого театра, которых я увидела, когда вот я была потрясена тем, что я... Их уже нет, они ушли, они просто, они отдали все, что могли, и они уже ушли, их в жизни уже нет. Но мне досталась возможность, я работала с ними рядом.
Вы учились у них?
Как же? Николай Афанасьевич Светловидов. Такой был артист, да?
Да? Ну, да.
Мама моя его видела в «Орленке». И я это знала, что она была потрясена. Когда мама узнала, что я в Малом театре, она мне сказала про него. И я помню, был такой у меня ввод в роль в Иванова на «Саро». И Николай Афанасьевич, он занят был тоже, он одну из ролей играл там. Он ко мне подошел и сказал: «Детка, Сара любила стихи». Я говорю: «Где, как?» Он говорит: «Там есть вот что-то, оно говорит, цветы повторяются каждую весну, а радости нет». Я говорю: «А где же тут стихи?» Он говорит: «А это как читать?» И он мне показал: «Цветы повторяются каждую весну, а радости нет». Вот что такое малый театр, понимаете?
Угу.
Режиссер был, кстати, постановка была Бориса Андреевича Бабочкина. Тоже, тоже такое счастье. Какое счастье было работать с ним. Он был моим партнером. Потом в «Дачниках».
Островский.
Малый театр имел такое количество, такую обеспеченность по всем амплуа.
Угу.
Причем это были не рядовые исполнители, это были уникальные актеры. Постепенно они уходили. И сегодня, да, есть следующее поколение. Вот моего поколения практически уже почти нет.
Угу. А вы бываете в театрах вообще?
Бываю очень редко.
Да? Редко?
Очень редко. Я объясню, почему. Я уже пришла к той степени популярности, когда пребывание в зрительном зале для меня тяжелая акция. Мне обязательно расспросят, обязательно пощупают.
Зрители вот прям
я
подходят,
не могу,
да?
Но прям руками,
да,
понимаете?
Это понятно.
Вот я этого я избегаю. Но если какое-то бывает театральное событие, то я обязательно иду. Я где-то прячусь, но я обязательно иду.
А вот, господи, вы играли на стольких площадках театральных. Публика, она разная?
Публика разная какое-то очень небольшое время. А потом начинается все то же самое. Тишина наступает. Потом слышно всхлипывание. Но это все есть, понимаете, это наши люди. Они все живые, они все любят театр, иначе они туда не ходят.
Ну да. В театр точно, просто так не пойдут.
Да, но я люблю театр, я очень люблю театр.
Что особенно?
Я люблю сцену, я люблю зрителя, я люблю эти минуты общения.
Лена Равна, скажите, а вы по-прежнему играете на бильярде?
Да, конечно, как только удается. Я росла вместе с братом, с двоюродным.
Ага.
Родители купили нам настольный бильярдик детский. И там все началось. Потом годы, война, это все мимо. Потом мы с мужем ездили на отдых в Прибалтику, в Юрмалу. И там, в этом корпусе, был бильярд. Но мы с ним и резались прямо. Потом там устраивались турниры.
У вас прям сразу это получалось? Пошло?
Ну, я, понимаете, в детстве я научилась это делать. Я видела, как это делается.
Да.
Потом я же обезьяна. Вообще, я все повторю то, что люди делают. Я же помогла организовать федерацию бильярда в нашей стране.
Елена Рам, скажите мне, пожалуйста, трудно жить, будучи такой красавицей? Я задаю вам этот вопрос, потому что я уверена, что вы вас спрашивали об этом неоднократно. И вы такой человек, который абсолютно, ну, объективно может относиться и к себе тоже.
Я не считаю это качество своим достоинством.
Это Бог, это мама, папа, Бог.
Ну, понимаете, я этим не занималась. То есть я не причастна к этому. В какой-то степени я причастна к тому, чтобы держать себя в форме и чтобы держать...
Это важно.
Понимаете, вот это важно.
Да.
Мне было, по-моему, 29 лет, когда мне супруга нашего консула Германии посоветовала, что нужно делать, чтобы сохранить внешность.
Угу.
И я послушалась.
Какой-то секрет есть?
Ну нет, ну секрета никакого нет. Ну его же не расскажешь так.
Нет,
вам
конечно.
Вам я покажу.
Ну это вообще...
Да, но не сейчас.
Ну это, конечно, правда. Спасибо родителям и Богу, что у нас в стране есть такая актриса, которую, если можно сказать, мы можем предъявить миру. А вообще, как вы считаете, красота-то спасет мир? Или это только слова Достоевского? И вообще, что может спасти мир?
Я думаю, что все-таки спасет мир доброта, активная доброта.
Кстати, очень важное дополнение.
Знаете, слово «спешите делать добро», вот это же очень важно. Если мы наших детей научим этому, то будет очень большим вкладом в развитие государства.
Успеть бы. Это да.
Только через культуру можно это сделать.
Вот.
Ведь вопрос не в деньгах, потому что не деньги нас держат в культуре.
Конечно.
Нас держит духовность, без которой невозможно жить. А культуру – это то, что надо поддерживать всячески. Угу. Иначе мы перестаем быть той страной, которая во всем мире вызывала уважение.
У меня еще одна просьба. Все знают, как вы читаете стихи. Ну, если можно, ну хотя бы немножко.
Загляденье была соседка, сероглазая, с нежной кожей. Останавливались нередко и смотрели ей вслед прохожие. Потом она постарела, потеряла все, что имела. Стала старой старухой, грузной, из вчерашней девочки хрупкой. А старик и смешно, и грустно все гордится своей голубкой. Как была, говорит, красавицей, так красавицей и осталась. Люди слушают, усмехаются, дескать, вовсе ослеп под старость. Если б ты совета спросила, я дала бы один единый. Не желай быть самой красивой, пожелай быть самой любимой.
Спасибо вам огромное, Елена Романовна.
Пожалуйста.
Спасибо за все, что вы сделали в театре, в кино. За то, что вам
что
все
это?
Время да все интересно.
Мое. Ну что вы меня благодарите? А я-то думаю, Господи, какое счастье, что у меня такая профессия, что я в этой профессии что-то сумела делать.
Этот выпуск мы посвятили юбилею народной артистки Советского Союза Элины Быстрицкой, чей юбилей мы отмечаем в эти дни. Всего доброго, до встречи через неделю.
Вы слушаете программу «Мастера»